В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Испытание китайского чуда торговой войной. Способен ли Пекин дать жесткий ответ на торговые пошлины Дональда Трампа? Расчетливые китайцы против наивных американцев? Китайская экономическая модель. Велик ли запас прочности? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Джун Тойфелдрайер, профессором Университета Майами, в прошлом советником военно-морского министерства США, Эриком Ширяевым, политологом, профессором Университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, и Виталием Козыревым, специалистом по Китаю, профессором Эндикот Колледжа в Бостоне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. События, последовавшие за неожиданным объявлением президента Трампа в понедельник о введении пошлин на весь китайский импорт в США, внешне несли все признаки начала серьезной торговой войны двух экономических гигантов, войны с потенциальными неисчислимыми экономическими потерями. Вслед за демаршем Трампа Пекин почти моментально дал отчетливо понять, что он отвечает ослаблением своей валюты, на что Уолл-стрит без промедления отреагировал похожим на обвальное падением акций и крушением нефтяных цен. Еще бы, в воображении инвесторов замаячило падение доходов крупнейших компаний и неизбежная рецессия. Однако, двумя днями позже страхи рассеялись, котировки акций поползли вверх, и одно из объяснений такое. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что Китай, скорее всего, не сможет позволить себе ввязаться в ожесточенную торговую войну с США. Вторая по величине экономика мира в действительности может быть не столь уж здорова. Но прежде всего, почему дело дошло до введения президентом Трампом торговых пошлин? Вопрос профессору Драйер.
Президент Трамп давно утверждает, что китайская экономика паразитирует на американской экономике, и он объявил о намерении положить этому конец, что, естественно, не нравится китайскому руководству. Я считаю, что Китай действительно получил значительные преимущества в результате торговых отношений с Соединенными Штатами, пользуясь, я бы сказала, наивностью Вашингтона, который верил в тезис о том, что преуспевающий Китай – мирный Китай. Иными словами, мы можем закрыть глаза на пренебрежение Пекином, взятыми на себя обязательствами в области торговых отношений, поскольку в наших интересах превращение Китая в процветающую мирную страну, которая будет заинтересована в торговле, а не конфликтах с соседями. Результат оказался иным, на этот счет есть единое мнение. Вопрос в том, как ответить на этот вызов, когда Китай превратится в крупную экономическую силу, готовую ответить США на равных и готовую использовать свою экономику в качестве оружия. До сих пор мы по разным причинам были не способны следовать адекватной стратегии в отношении Китая. Президент Обама попросту не обращал на это внимания, хотя, конечно, на его президентство пришелся финансовый кризис 2008 года. Но утечка производства и рабочих мест в Китае дала сильный аргумент Дональду Трампу во время президентской кампании, и сейчас он выполняет свое предвыборное обещание. В китайском руководителе Си Цзиньпине Трамп получил сильного оппонента, который пытается дать мощный ответ.
Что вы имеете в виду, говоря о незаконных китайских преимуществах в торговле с США?
Китай искусственно занижает курс своей валюты, что делает многие американские товары в Китае очень дорогими, а китайский товар необыкновенно дешевым на американских рынках. Китайцы переполняют демпинговым товаром мировые рынки. Китай является самым крупным объектом соответствующих претензий в рамках Всемирной торговой организации. Пекин продолжает субсидировать крупные государственные корпорации. Эти корпорации не несут ответственности перед своими акционерами, как американские корпорации. К этому нужно добавить полное неуважение прав интеллектуальной собственности и принудительную передачу технологий китайским фирмам в качестве условий для открытия заводов по производству какой-либо продукции, что означает, что китайские корпорации бесплатно получают эти технологии и начинают выпускать товары, которые конкурируют с американскими, голландскими, французскими и другими корпорациями.
Но разве эти самые корпорации не идут на подобные условия, рассчитывая на большую прибыль, что многие из них, кстати, и получили?
Они действительно надеялись утвердиться на китайском рынке. В этом и заключается наивность американцев, столкнувшихся с совершенно незнакомой им психологией. Но они, в конце концов, оказываются в проигрыше. Китайцы получили технологии, с их помощью они начали выпускать собственные товары, подрывая американских производителей. Причем эти товары не только экспортируются с большой выгодой для китайских корпораций, но и продаются внутри страны.
Любопытно, что сейчас американская пресса много пишет о проблемах китайской экономики. Если почитать последние статьи, создается впечатление, что экономическая ситуация в стране довольно шаткая. что правительство финансирует разные инфраструктурные мегапроекты, чтобы поддержать сносный экономический рост. Некоторые экономисты сомневаются в жизнеспособности китайского экономического чуда. Оно реально?
Это чудо реально, если посмотреть, какое число китайцев смогло вырваться из нищеты с момента начала реформ Дэн Сяопина. Но нет никаких сомнений, что оно не базируется на твердом фундаменте. Взять хотя бы объем государственного и корпоративного долга, благодаря которому финансируются проекты не только в самом Китае, но и за рубежом. Китайские фирмы взяли огромные кредиты для того, чтобы расширить свое присутствие за рубежом, и они, скорее всего, понесут потери в результате этих инвестиций. Правда, пока непонятно, насколько крупные. Они инвестировали огромные суммы в так называемый проект «Один пояс и один путь». И это инвестиции не в юанях, а в долларах. Они могут проиграть очень много. К этому можно добавить пустующие новостройки во многих городах. Строительство жилья было одним из локомотивов экономического роста. Сейчас квартиры не раскупаются, застройщики не могут вернуть займы. Если говорить о будущем, я думаю, что пузырь китайского экономического чуда заметно сдуется. В стране заметно и социальное напряжение. Образованный класс смотрит свысока на крестьянство. Крестьяне отвечают ему презрением. Добавьте к этому крайне неравномерное распределение доходов. Жители Гонконга и Синьцзяна публично демонстрируют свое недовольство и расплачиваются за это. Как долго эта система сохранит стабильность, я не знаю. Напомню, еще осенью 2017 года глава китайского центрального банка предупредил об опасности внезапного коллапса финансовой системы, если лопнет кредитный пузырь. Если об этом говорит руководитель центрального банка, то и у нас есть основания для подобных прогнозов.
Интересно при этом, профессор, что, скажем, многие в России считают Китай вызывающим уважение образцом того, какой могла быть российская экономика, если бы Россия в свое время пошла, так сказать, правильным, то есть китайским путем.
Я бы сказала, что все серьезные экономисты, с которыми я говорила, включая китайских специалистов, считают, что нынешняя модель нежизнеспособна, и Китаю требуются серьезные реформы. Это очевидно и для китайского руководства. Та самая экспериментальная модель, о которой вы говорите, породила гигантскую коррупцию, неравное распределение доходов, непроизводительное использование капитала. Она тормозит развитие страны, но изменить ее не удается. Мы постоянно слышим о планах реструктуризации экономики, но ничего не происходит.
Это была профессор Джун Драйер. Профессор Козырев, можно сказать, что Китай, по большому счету, беззащитен перед американскими пошлинами?
Когда разразился кризис 2008 года и затем долговой кризис в Европейском Союзе в 2011 году, то Китай стал задумываться о возвращении к так называемой новой нормальности. В том смысле, что китайская экономика не должна зависеть примерно на половину от западных рынков, которые становятся достаточно волатильными, которые могут приносить риски, в том числе риски стабильности внутри Китая. Потом Китай стал развивать активно с 2011-2012 годов свой внутренний рынок. Китай объявил в 2013 году о создании вот этой вот евразийской своей, я бы сказал, общемировой идеи интеграции с надеждой на то, что Китай сможет каким-то образом компенсировать потерю вероятную западных рынков и переориентации на рынки Евразии и, возможно, может быть, даже и Европы. Поэтому с точки зрения структурной Китай, в принципе, более-менее готов. Он только не был готов к такому масштабу. Он не был готов к именно такому быстрому, как снежный ком, так сказать, падению двусторонних торговых отношений с Соединенными Штатами. В 2018 году действия ответа Китая были очень осторожными и все-таки с надеждой, что можно каким-то образом Америку задобрить и убедить ее в том, что не надо рисковать.
Эти планы мировой интеграции по планам Китая, глобальных шелковых путей, они, конечно, звучат грандиозно, но если верить экспертам, в действительности китайская экономика выглядит далеко не блестяще. Рост замедляется, экономическая модель себя, как говорят экономисты, исчерпала, долги огромные, реформы не проводятся. Как вы думаете, насколько ощутимы, болезненны для Китая могут быть эти пошлины Трампа?
Торговля с Соединенными Штатами составляет, если рассматривать 2018 год, меньше половины внешнеторгового оборота Китая, и сужение американского рынка он может ударить до там, 600 миллиардов объема китайской внешней торговли. А это достаточно большая цифра. Другое дело, что китайская общая внешняя торговля она переваливает за 2 триллиона, Поэтому, в принципе, у них есть ресурсы, есть возможности перераспределения вот этих яиц по разным корзинам.
Тем не менее, даже в контексте 2-3 триллионов, 600 миллиардов экспорта, оказавшиеся под угрозой, могут быть очень ощутимы для Китая. Угроза реальная.
Это серьезная сумма, поэтому это, конечно, для них вопрос и угроза их экономической безопасности номер один сейчас.
Эрик Ширяев, как вы считаете, почему Дональд Трамп решил пойти на открытую торговую войну с Китаем?
Да, консенсус существовал и до Трампа. При Обаме начал сформироваться, который выступал с осторожными заявлениями по поводу Китая и говорил о том, что вполне возможно какие-то последствия будут, потому что торговый баланс действительно не в пользу США. Вот Америка покупает 540 миллиардов долларов в год, продает только на 120-130. Но непонятной ситуации. Огромный китайский потенциал. Большие интересы американских корпораций, которые торгуют в Китае. Отсутствие политической силы воли. Сейчас вот нашелся Трамп, который решил попробовать что-то сделать. И как раз мы находимся в самом начале вот этого попробовать.
Поведение Китая, его торговые уловки, американские политики, Конгресс критиковали по меньшей мере лет 20. Но никто из предшественников Трампа не решался бросить вызов Пекину.
И об этом консенсус сейчас складывается в Вашингтоне. Очень интересно, удивительно между республиканцами и демократами. Не нужно забывать, Трампу осталось 1.5 года в Белом доме. Может быть, больше, если переизберется, а если нет, 1.5 года в силу. Поэтому одна из стратегий, которая преследует сейчас Китай, безусловно, посидеть и посмотреть, что будет дальше. Но, видимо, и в Китае понимают, что если придет к власти демократ, то он, скорее всего, не изменит того курса, который Трамп сейчас взял. Его поддерживают с многих углов, уголков на холме и в госучреждениях США. Опасность. Представим себе, тарифы устанавливаются, санкции устанавливаются, Китай опускает свою валюту, и, в принципе, цены не так высоко не скачут, не подскакивают. Вопрос в том, что готовы ли американские покупатели в Walmart и в наших супермаркетах, которые покупают недорогие китайские продукты, готовы ли будут они платить 10-15-20% больше. Для среднего класса это незначительно. Те, кто ниже, может быть, это укусит по их кредитным карточкам, по их кошелькам.
Как вы думаете, готов Трамп пойти на исполнение своих угроз или это переговорная тактика? Ведь, если верить прессе, почти никто в окружении Трампа не хочет торговой войны с Китаем. Американские корпорации тоже не хотят ссориться с Пекином.
Почти 6 миллиардов долларов ежегодно идут покупки нашего только зерна. В США, это Айова, это Айдахо, это действительно фермеры могут ощутить спад, но, с другой стороны, у нас исторически фермерское хозяйство в Америке поддерживалось правительством, государством, налогоплательщиками. Дотации, гранты в таком случае будут, и перераспределение их урожая в другие страны тоже будет помощь оказана, безусловно. Поэтому я не думаю, что Вашингтон сидит и думает, что будет дальше. Планы готовы, я уверен, и субсидии будут сделаны.
Интересно, что первый удар китайцы нанесли по очевидной цели американским сельскохозяйственным штатам, которые голосовали за Трампа. Китай прекращает импорт сои, пытаясь причинить боль американским фермерам, но еще более интересно, что поддержка Трампа в этих штатах не ослабевает.
Я думаю, что Виталий правильно сказал, что да, есть о чем беспокоиться Китаю, но, естественно, Америке тоже нужно беспокоиться. Мы об этом тоже можем поговорить. Многие факторы здесь непредсказуемы для Америки тоже.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке. Испытание китайского чуда торговой войной. Выстоит ли китайское экономическое чудо в торговой войне в США?» В передаче участвуют Джон Тофел-Драйер, Эрик Ширяев и Виталий Козырев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Виталий Козырев, американские комментаторы, ну, по крайней мере, те, кого цитируют ведущие газеты, говорят, что у Китая нет возможности нанести США равноценный ответный удар. Он может причинить боль, но при этом сам пострадает еще больше. Как вам видится, может Пекин ощутимо для США и безболезненно для себя ответить на вызов Трампа? Или у него остается только тактика точечных ударов?
Ну, я считаю, что у Китая самое, наверное, весомое оружие – это возможный сброс части госдолга, в который Китай инвестировал, 1,13 триллиона долларов. В принципе, за последние 5 лет Китай сбросил 6% этого своих инвестиций в американские государственные облигации. И для Китая это, в общем-то, возможный какой-то ответ, хотя он может привести к девальвации доллара, и, соответственно, тот оставшийся объем долга, он будет девальвирован зафиксирован в долларовом исчислении у Китая. Поэтому это обоюдоострое оружие. Действительно, как вы правильно сказали, пожалуй, только точечно ударять там по Боингу, например, или по тем штатам, которые занимаются производством в основном сельскохозяйственной продукции, снизить закупки нефтепродуктов из Соединенных Штатов, в частности, Аляска была здесь одним из основных поставщиков. Вот, может быть, тем самым увеличивая, например, закупки в Канаде или в России, в той же, или в Казахстане. Я не думаю, что у Китая на данный момент есть какая-то сложившаяся стратегия большого ответа. Поскольку у китайцев позиция такая, нужно бороться, но не ломать. У них есть даже такое выражение: будем драться, но не будем ломать. Они настраиваются на изнуряющее противостояние, борьбу, но всеобъемлющие линии, с которой они могли бы отомстить или подорвать Соединенные Штаты, у них не наблюдается, мне так кажется.
Хорошо, а если поставить вопрос драматичнее, может это противостояние США, эта потенциальная торговая война, дать начало, ну если не крушению, то, как говорит моя собеседница, сдуванию так называемого китайского экономического чуда?
Я бы согласился с такой постановкой вопроса. Есть признаки сдувания китайского экономического чуда по той причине, что сама парадигма и стратегия Соединенных Штатов она изменилась. Да и, в общем-то, и Европейского Союза, который стал ограничивать и экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, и доступ китайских инвестиций на высокотехнологичные и стратегические различные отрасли в Европейском Союзе. Поэтому я думаю, что Китай, его процветание последние 30 лет, оно в основном базировалось, конечно, за счет тесного вплетения Китая в мировую экономику. И именно поэтому Си Цзиньпин в феврале или в январе 2017 года выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе и стал защищать экономическую глобализацию против протекционизма. И это действительно признаки того, что Китай озабочен вот этим схлопыванием и с нарастающими структурными проблемами. Ну, скажем, на сегодняшний день, например, Китай уже потерял около 2 миллионов рабочих мест в промышленности с перспективой, что этот процесс будет нарастать. Темпы роста китайского ВНП, например, потенциально, в общем-то, могут снижаться ежегодно на 1,7% в результате вот этого реструктурирования и потери западных рынков. Поэтому для Китая это действительно существенные проблемы. Я думаю, что это признаки вот этого вот самого сдувания.
А согласны вы с тем, что китайцы в последние десятилетия умело манипулировали наивными американцами, получая даром то, что Америка зарабатывала, нарабатывала веками технологии, знания, капитал?
Это слово модное — манипулировал. Я думаю, что это просто Китай, начиная с 80-х годов, очень хорошо изучил Соединенные Штаты. Порядка 500 000 китайских студентов обучили в Соединенных Штатах. Они изучили эту систему, они изучили законодательство. Они поняли, что это открытая экономика. Они поняли, что можно пользоваться этими правилами игры в их пользу. И, конечно, ну, если человек не дурак, если у него есть идеи, есть целеустремленность и есть легальная возможность это делать, он это будет делать. Поэтому это естественный продукт либерализации самого американского общества и самой американской экономики.
Вы говорите легально, но большие претензии к Китаю со стороны США как раз заключаются в том, что он заставляет американские фирмы раскрывать секреты и передавать технологии.
Я согласен, что это выкручивание рук, но никакая компания не была приставлена к стенке с дулом у виска, чтобы Китай заставлял ее выдавать свои секреты. У компании был выбор: либо идти туда, либо не идти, либо делиться, либо не делиться. Другое дело, что не было гарантий, поскольку действительно легальная система, не законодательная система и система контроля в Китае не работает так, как, ну, скажем, на Тайване в том же, да, то, естественно, что результатом такой передачи технологии являлась утечка. Плюс я вот когда я комментировал минуту назад, я имел в виду доступ китайских инвестиций в Соединенных Штатах, легальное создание компаний, легальное участие в различных проектах, долевое участие, где появляется доступ к технологиям. Сейчас как раз это встает как вопрос национальной безопасности. Как разделить тех настоящих надежных инвесторов которые способствуют развитию американской экономики, и тех, которые поддаются соблазну и потихонечку приторговывают этими технологиями где-нибудь в Китае, начиная там от книжного дела, от копирайта и так далее, и кончая высокими технологиями. Это очень сложный вопрос, потому что, ну, если взять многие лаборатории в Соединенных Штатах, там работает огромное количество натурализированных граждан США, бывших китайских граждан и самих китайских граждан. Это результат открытости той же самой американской экономики, где лидеры Соединенных Штатов, начиная с 90-х годов, надеются, что открытостью американской экономики можно будет улучшить мир.
Эрик Ширяев, вот об этом парадоксе говорит моя собеседница. Дескать, открыли наивно объятия Китаю, а теперь не знаем, что делать с несостоявшимся другом, превращающимся на глазах в угрозу, но уже столь большим и мощным, что непонятно, как с ним вести дело.
Среди политологов и экономистов, и моих коллег, занимающихся теорией отношений международных, 20 лет назад, 15 лет назад была солидарность во мнении в том, что действительно технологические инновации, подъем среднего класса, открытость китайского общества, все это взаимосвязано, и все это приведет к быстрому, постепенному, но быстрому преобразованию китайского общества. И Китай станет ответственным вкладчиком, как перевожу с английского, термин был очень популярный, ответственный вкладчик. Да, они вкладывают свои деньги, они участвуют в мировой экономике, они очень ответственны, и они очень благоразумно подходят к международным отношениям. Не получилось. Наверное, были первые признаки до прихода президента Си к власти. Даже 8 лет назад, 2011 год, доклад американского правительства при Обаме, который утверждал, что десятки миллиардов теряется ежегодно из-за кражи интеллектуальной собственности американцев в Китае. Известный опрос CNBC, это бизнес-канал, показал, что одна треть фирм опрошенных утверждает, что они были обокрадены за последние 10 лет. Вот это первый аспект. Второе – это, конечно, гонка вооружений. Получается, что Китай наращивает очень сильное, хорошо оснащенное военно-морской флот и авиацию, и по многим показателям выход из договора средней дальности, ракеты средней дальности между США и Россией, Вашингтон тем удивил, что все-таки нужно подключать его к тоже возможному ограничению наступательных вооружений.
Виталий Козырев, представим, что пойдет сейчас Трамп туда, куда бы ни пошел традиционный американский президент, и начнет затяжную торговую войну с Китаем. Представляет такое противостояние угрозу режиму Си Цзиньпиня? Ведь, как говорят, Пекин крайне обеспокоен перспективой социальной нестабильности.
Я считаю, что это представляет реальные опасности власти, системе, режиму Си Цзиньпина, именно потому, что пока что китайское благополучие наполовину зависит от западных рынков. В этом смысле многие и аналитики и на Западе, и в других странах, они считают, что Трамп, конечно, может быть, блефует, но он знает цену, которую Китай, может быть, даже и не будет готов заплатить за полномасштабную войну такого типа с Соединенными Штатами.
Вы ожидаете, что Пекин все-таки отступит первым?
Китай, он был мастером компромиссов. Поэтому я ожидаю, что все-таки не будет такого клинча двух воюющих сверхдержав, и будет найден какой-то компромисс. То есть компромисс этот ищется постоянно.
Я прочитал, что Си готовит население к затягиванию поясов и начинает давить на патриотизм. Дескать, мы должны выстоять под давлением Америки. Интересно, что инструментарий тот же, что у российских властей.
Китай всегда, как у всех стратегически мыслящих стран, есть план А, план Б, план А и план Б. Для Китая предпочтение, конечно, так же, как и для России, это сохранять благоприятные отношения с Соединенными Штатами, поскольку это огромная экономика. От этого зависят рынки, от этого зависят фондовые рынки, биржи и так далее. Вот. Но внутри страны для своей собственной легитимности партия должна выглядеть сильной. Вот. И поэтому идут призывы патриотические, что, ребята, давайте будем ожидать и будем готовиться к долгому противостоянию с Соединенными Штатами. Так же, как и Россия.
Я думаю, трудно предположить, что китайцы будут уничтожать импортные продукты или ради гордости затруднять себе жизнь, вводя санкции против Соединенных Штатов, которые для них самих больше стоят, чем для их противников.
И да, это они не объявляют. Я думаю, что это, конечно, больше такое театрализованное свойство российских элит, которые, в общем-то, могут ради такого вот, что ли, пиар-компании смешать с мусором тонны сыра. которые приходят каким-то образом из Европы. А китайцы более прагматичны в этом плане и не настолько театрализованы, чтобы устраивать такое для своего народа.
Эрик Ширяев, как вы считаете, появляется сейчас угроза для режима Си Цзиньпиня? И если вспомнить, что торговая война начинается на фоне беспорядков и непрекращающейся нестабильности в Гонконге.
Два фактора сейчас играют роль. Один общий, второй специальный, специфический. Но первый, как мы знаем, капитализм прошел через кучу кризисов. Вырастал, поднимался, снова падал, снова вырастал, снова поднимался. Окрепшим философское рассуждение о капитализме, они понятны. Китай сделал новую модель, которая, может быть, даже их модель, сингапурская, южнокорейская варианта капитализма. Она еще не проверена. Система еще серьезно, может быть, была проверка во время мирового финансового кризиса, но это был кризис западный, как бы пришел на восток. Китайская экономика еще не прошла этого периода решения большого фундаментального кризиса. Если они решат этот кризис, они укрепятся. Если нет, мы увидим коллапс, увидим разброд шатания, увидим внутриполитическую борьбу, смену руководства. Кто знает что. Второй вариант, это может быть краткосрочно, но это событие в Гонконге, конечно. От простых требований изменения закона и отзыва закона требования сегодня гораздо более серьезные. Население всеохватывающее протестует против уже политической системы, которая там сложилась. Если Китай решит, Пекин решит мирно это будет одна сторона решения. Две пресс-конференции, которые они дали уже по поводу событий в Гонконге, беспрецедентно, раньше молчали, теперь разговаривают, общаются. Но если они будут решать с помощью силы, если китайская народная армия там будет находиться, это ударит сильно по китайской мягкой силе, так называемой. Это уже будет сильный удар по престижу. И даже те, кто симпатизирует Китай, и фирмы, и финансовые корпорации будут пересматривать отношения Китая. И это, безусловно, власти Китая понимают хорошо. Нужно Китай пройти через какой-то кризис, показать миру и самим себе, что они могут его преодолеть.
Виталий, вопрос чисто гипотетический. Но все-таки, кто одержит верх или победит дружба?
Я думаю, что у Соединенных Штатов достаточно потенциала экономического, и политического, и технологического, чтобы взять верхнюю планку.
Эрик Ширяев, ну а последуют китайцы, скажем, рекомендациям российских комментаторов и сбросят американские гособлигации, чтобы потрясти американскую финансовую систему?
Пока у Федерального резерва есть значительные средства и способы, в отличие от европейских банков, чтобы поддержать американскую экономику и финансы, по крайней мере, год-полтора. Поэтому пока Америка более-менее неуязвима.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Испытание китайского чуда торговой войной». Выстоит ли китайское экономическое чудо в торговой войне США? Способен ли Пекин дать жесткий ответ на торговые пошлины Дональда Трампа? В передаче участвовали Джун Тофилдрайер, профессор университета Майами, Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона, и Виталий Козырев, профессор Эндикот колледжа. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.